Секреты долголетия. Программа о том, что можно изменить прямо сейчас, чтобы жить здоровой, долгой и счастливой жизнью.
С вами Виктория Клепикова. Здравствуйте. Сегодня в нашей студии кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены и экологии Донецкого государственного медицинского университета, заместитель председателя методсовета клуба «Основ здорового образа жизни» НИКа города Донецка Александр Анатольевич Потапов. Здравствуйте, Александр Анатольевич.
Здравствуйте.
Александр Анатольевич, сегодня у нас с вами такая не совсем обычная тема. Мы будем говорить не о медицине, а будем говорить о самолечении. То есть, когда люди отходят немножко или сильно отходят от медицины, то ли не доверяя врачам, то ли по простоте душевной считая себя слишком умными для того, чтобы лечиться самим, и пытаются от постановки диагноза и до назначения лечения все делать самостоятельно. Интернет, опять же, здесь играет не очень хорошую службу. Об ошибках самонадеянности будем сегодня с вами говорить, о самолечении. И, пожалуй, будем даже говорить о тех, ну, самых таких критических последствиях, которые могут быть и необратимыми.
Хорошо. Значит, хотелось бы начать вот с чего. Самолечение бывает разное. Ну, начнем давайте с самодиагностики. Это тоже как вариант самолечения можно рассматривать. Люди предпочитают иногда ставить себе диагноз самостоятельно, либо появившееся заболевание впервые, либо обострение какого-то основного заболевания, думая, что человек может сам разобраться без доктора. На чем это основано? Из чего все началось? Я когда был студентом, нам на лекциях не один раз говорили. До революции, ну, это в начале 20-го столетия, фельдшера ставили диагноз. Сейчас, ну, это было в 80-е годы, не всякий профессор разберется. И дело не в том, что доктора стали неграмотные, профессора плохие, нет. Дело в том, что изменилась экология человека и изменилась экология паразита, и очень многие заболевания стали протекать нетипично, по-другому. Фельдшер в начале 20-го столетия имел дело с классическим случаем, а сейчас, ну, тогда, в 80-е, ну, сейчас немногое изменилось, сложнее даже стало. Случаи атипичные, нетипичные, не похожие на классику. Поэтому далеко не всегда даже грамотные доктора вот так вот сразу, сходу формулируют правильный диагноз. В конце концов, они на правильный диагноз выходят. Доктора достаточно серьезно у нас подготовлены, я могу это утверждать абсолютно однозначно, как преподаватель нашего медицинского университета. Ну, а что касается пациентов, то эти заблуждения, они, в общем-то, приводят иногда, да, действительно нехорошим последствиям. И в этой связи хотелось бы обратить внимание на то, что, ладно, сформулировал себе человек диагноз сам, симптомы там куда-то на листик записал, в интернете поискал, диагноз поставил. А дальше что? А лабораторные исследования? А какие-то, может быть, инструментальные методы, там УЗИ, рентген, КТ и так далее? Без назначения врача, естественно, этого не будет.
Никто не сделает.
И о каком правильном лечении может в этом случае идти речь? Иногда пациенты начинают докторов в этом плане поучать. Дескать, вот у меня диагноз такой-то, я сам себе поставил. Вот. Ну, все равно обращаются за советом, а что же мне делать? В этих случаях доктора, ну, многие шутят так. Если вы ставите себе диагноз по интернету, то пусть вам лечение назначает Google, намекая на то, что, в общем-то, пациента надо обследовать, и схему обследования должен назначать врач. Это достаточно важный момент. Неправильная диагностика, да, действительно может быть чревата последствиями. И вы вначале сказали, что это не медицина. Да, это не медицина. Я имею в виду самодиагностика от человека, от пациента. Но, в конце концов, медициной это все заканчивается. От экстренной помощи, от какого-то практикующего врача-клинициста до вскрытия в морге. Это тоже медицина. Я думаю, что до вскрытия мало кому хочется ситуацию доводить. Поэтому мой совет все-таки не выпендриваться, а обращаться к врачам. И пусть врач ставит диагноз и назначает лечение. Тогда будет все нормально. Если врач назначил лечение, то надо это лечение пациенту как-то применять, как-то реализовывать. И обращаю особое внимание в том объеме, в котором назначил врач. Иногда пациенты сами отменяют некоторые лекарства, назначенные доктором, иногда корректируют схемы лечения. И тут вот мы уже подходим, ну, к, собственно, самолечению. Один из вариантов самолечения – это корректировка назначения врача. Довольно распространенные ошибки какие? Доктор назначает антибиотики. Угу. Допустим, схема лечения там 2 раза в сутки, 5 дней. Пациент 2-3 дня попринимал, стало ему легче, делает вывод, что он выздоровел. Но зачем я буду травить свой организм антибиотиками? Прекращает. Но возбудитель никуда не делся, он в организме. Вот если бы пациент принимал антибиотики 5 дней, как положено по схеме, доктор ведь назначает не то, что он сам придумал, а то, что научно доказано. За эти 5 дней возбудителя просто уничтожают. А 3 дня для этого явно недостаточно. Возбудитель сохраняет свою жизнеспособность в организме пациента, и более того, он к этим антибиотикам приобретает устойчивость. В следующий раз надо уже более высокую дозировку, более длительное лечение и так далее. То есть вот довольно распространенные ситуации, насколько я знаю, общаясь с разными людьми. Что касается самоназначения каких-то медикаментов, опять же, те же антибиотики. Очень многие без рецепта. Пожалуйста, в аптеку пошел, провизор или фармацевт что-нибудь да посоветует, если пациент в чем-то сомневается. Да, есть такая отрасль в клинической фармакологии, фармацевтическая опека. То есть провизор в аптеке, это уже не фармацевт, это уже провизор, это человек с высшим образованием должен делать, дает какие-то рекомендации с учетом симптомов. Но каждый провизор четко знает, что есть определенный перечень ситуаций, в которых ему надо оставаться в стороне. Он должен сказать, в этом случае следует обратиться к доктору за уточнениями. А уточнение какого плана? Опять же, какие-то лабораторно-инструментальные методы обследования. Да, доктор послушает, пропальпирует, но помимо этого сейчас без лабораторно-инструментальных методов исследования диагноз ставится крайне редко. То есть вот это довольно-таки важный момент, и здесь хотелось бы обратить внимание вот на данный аспект всех пациентов, потому что, ну, все мы в той или иной степени пациенты. Если говорить об антибиотиках, почему я категорически не рекомендую пациентам самим себе назначать лечение антибиотиками? Есть антибиотики со специфическими осложнениями. Ну, например, антибиотики тетрациклинового ряда оказывают ототоксическое действие. То есть у человека может снизиться острота слуха. И если этот человек работает в каком-то шумном производстве, острота слуха снизится раньше. И он в этом шумном производстве до пенсии может и не доработать. То есть, да, ему будут выплачивать по диагнозу профессионального заболевания какой-то, как говорят, регресс, финансовую компенсацию, но эта процедура достаточно сложная, громоздкая, но здоровье-то человек потерял, а этого не хотелось бы. Пациент знает, что такое антибиотики тетрациклинового ряда, название, разумеется, нет, а доктор знает. И если доктор видит в медицинской карте место работы, знает, что это шумная профессия, на рабочем месте очень высокая интенсивность шума, то он тетрациклиновый ряд просто не назначит антибиотики. Понимаете? То есть вот такие нюансы.
Ну да, и очень часто, когда там случаются, например, те же самые кишечные расстройства, люди бегут за этими антибиотиками, не понимая, что это может быть совершенно другое заболевание. Вот то, о чем вы
Конечно,
говорите.
Есть же и вирусные кишечные инфекции, а при вирусных инфекциях антибиотики бесполезны, более того, они вредны. Антибиотики угнетают иммунную систему. А иммунная система должна сопротивляться, и для того, чтобы с этой патологией справиться, нужно назначать противовирусные препараты. Доктор, к которому человек обратится, если он с этим клиническим случаем разобраться не сможет, он направит к какому-то профильному специалисту на консультацию, и уже профильный специалист, узкий специалист назначит лечение. Вот это довольно важный момент. Что касается довольно распространенных ситуаций, вот боли в животе. Человек принял обезболивающее, все, ему хорошо, нормально. Но давайте не будем забывать о том, что при некоторых состояниях обезболивание смазывает клиническую картину. И человек, допустим, с острым аппендицитом, таким образом, таким вот методом лечения, самолечения, может довести себя просто до перитонита. А это уже чревато реанимацией и очень серьезными последствиями, с которыми приходится, опять же, потом справляться доктору. То есть все, в конце концов, сводится к медицине. Понимаете? То есть вот такая ситуация. Ну и такое вот еще распространенное заблуждение. Ну, не заблуждение, а ошибка. Все мы при ОРЗ, да, иногда лечимся сами.
Вот это, мне кажется, одна из наших таких...
Да, это самая такая животрепещущая тема, очень распространенная ситуация.
И вот эта ситуация с нами как раз, мне кажется, играет злую шутку, потому что нам кажется, что мы умеем лечиться против ОРЗ и переносим это уже потом на более серьезные заболевания.
Да, возникают осложнения. Почему возникает осложнение? Да потому что пациент неправильно назначает себе что-то. Если это остро-респираторная вирусная инфекция, антибиотики не нужны. Нужны антибиотики при ОРВИ или нет, решает доктор. И антибиотики он назначит тогда, когда увидит, что есть признаки бактериального осложнения. В противном случае он просто их назначать не будет. Нужен противовирусный препарат. Опять же, многое зависит от того, на какой день от начала заболевания пациент обратился. Ну, не буду сейчас раскрывать все тонкости, чтобы не провоцировать активность пациента в плане самолечения. Вот хотелось бы предостеречь от выбора жаропонижающих препаратов. Ну, все мы знаем, есть такое анальгин, но далеко не все знают, что анальгин детям, например, нельзя. Он им противопоказан. Хоть в инъекциях, хоть в таблетках. Почему? Могут нарушаться процессы кроветворения с последующими осложнениями уже со стороны других систем организма. Это раз. Ну, гораздо страшнее другое. Температура у ребенка при приеме анальгина может снизиться до 33-32 градусов. Угу. А это уже достаточно тяжко. 35, у кого, если такая температура когда-то была, упадок сил, воспринимается очень тяжело. Люди это, может быть, знают из собственного опыта. А 32-33 – это уже, в общем-то, достаточно серьезно. Вот это, может быть, уже и реанимация необходима ребенку. Ну и у детей, вот у взрослых этого нет, а у детей есть. На анальгин аллергия. Вот в чем дело. И даже если анальгин принимать с препаратами десенсибилизирующими, с тем же димедролом, например, которые предотвращают аллергии, все равно может быть даже анафилактический шок. А анафилактический шок – это всегда угроза летального исхода. Поэтому тут вот такие моменты. И, насколько я знаю, в аптеках некоторые провизоры, уточняя, зачем и для кого нужен анальгин, если слышат о ребенке, просто говорят, что вот нету анальгина у нас в продаже.
Такой да, радикальный
потому, что
метод отказа.
Иногда
отказывает.
Человеку просто невозможно доказать. Ну да, когда болеет ребенок, все родители встревожены. Там бабушки, дедушки, дяди, тети встревожены. Ребенок – это всегда объект повышенного внимания. Поэтому провизоры поступают вот таким вот образом.
А детские препараты в основном какой содержат жаропонижающий препарат?
Не буду говорить однозначно, я не педиатр, и я не врач общей практики. Поэтому лучше все-таки нашим радиослушателям советоваться с лечащим врачом. Тут же, понимаете, еще другое. Могут быть реакции на тот или иной препарат. Вот не надо в этой ситуации слушать чье-то мнение. Самый авторитетный человек в данном вопросе это лечащий врач, который обеспечивает участок по месту жительства, где находится этот пациент.
Александр Анатольевич, вопрос про вашу практику. Направление основное какое вашей работы, ваших исследований?
Я врач-профилактик. Я специалист в сфере профилактической медицины. Ну и вот ту информацию, которую вы обо мне дали в начале передачи, я думаю, она слушателей наведет на мысль о том, что я специалист в сфере здорового образа жизни, в сфере вот таких методик оздоровления, которые не требуют медикаментозных вмешательств.
что возможно жить так, что минимизировать медикаментозное вмешательство?
Возможно. Я стараюсь употреблять медикаменты только в случае какой-то крайней необходимости. Ну, во всяком случае, те же простуды я всегда стараюсь лечить с помощью травяного чая, обильного теплого питья, чай с медом, чай с вареньем и так далее. Профилактика, ну вот я как-то говорил в одной из передач уже, за вот этот период ковида у меня не было никаких проблем. Не было даже температуры. Почему? Я, если чувствую малейшие какие-то признаки дискомфорта в горле, в носоглотке, я себе завариваю травяной чай. Ну, так называемые противопростудные травы. Шалфей, чабрец, липовый цвет, известная противовоспалительная трава ромашка. Вот все это насыпаю в заварник, заливаю кипятком. Можно два раза заливать травяные чаи. Довольно эффективно. Можжевельник, ягоды. Тоже хорошая вещь.
Кто-то скажет, что, наверное, у вас хороший запас здоровья, раз вот травяные чаи помогают вам не заболевать.
Ну, может быть и хороший, но вы знаете, скажу так, каждый человек сам кузнец своего здоровья. Все зависит от каждого человека в плане его собственного здоровья. Надо вести себя правильно, действовать правильно, применять оздоровительные методики в профилактических целях. Ну, а что касается каких-то оздоровительных методик, то, опять же, их нужно использовать грамотно, их нужно применять правильно. И я, в общем-то, всем, с кем общаюсь, говорю, если нужна какая-то консультация, пожалуйста, обращайтесь. Я денег за эти консультации не беру, пообщаюсь с человеком, что-нибудь посоветую, и очень многие потом говорят, что да, действительно помогло, признательны за советы.
Да, при выборе оздоровительных методик, конечно, надо понимать, к кому обращаться. То есть это не просто должен быть распиаренный человек или личность, а тот, кто действительно разбирается в этом и имеет профессиональную подготовку.
Ну, вы знаете, что касается оздоровительных методик, то, поверьте, очень многие доктора могут разобраться в ситуации. Mm-hmm. Если пациент объяснит, что с ним происходит, что и как он использует, и какие были, может быть, неблагоприятные последствия при использовании тех или иных методик. Дело в том, что, ну, как вам сказать, вот есть такое выражение, что врачу нужно говорить только правду. Угу. От врача ничего нельзя утаивать. Почему? Потому что если врач недополучил какой-то информации, он может, естественно, назначить не совсем то, что нужно. А это чревато последствиями не только в плане ухудшения здоровья пациента, но и в плане мыслей у этого пациента о данном докторе. Вот он назначил, не помогло, значит, доктор безграмотный. Вроде бы логично, но, извините, уважаемый пациент, а вы же не всю доктору сказали. Так при чем же здесь доктор? Надо просто излагать все так, как есть.
Продолжим мы разговор о здоровье и о проблемах самолечения. После небольшой паузы впереди будет выпуск новостей. И я напоминаю, сегодня в нашей студии кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены и экологии Донецкого государственного медицинского университета, заместитель председателя медсовета клуба основ здорового образа жизни НИКа города Донецка Александр Анатольевич Потапов.
Секреты долголетия.